Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Как поступать при возрастающей популярности служения?
Видите, пожалуйста, первую главу Евангелия от Марка. Продолжаем смотреть на личность нашего Господа, о котором мы слышали только что замечательный псалом о нашем Христе, на которого мы можем надеяться. Евангелие от Марка, 1 глава, стихи с 32 по 39. Давайте прочитаем этот отрывок. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах и по всей Галилее и изгонял бесов». Я хотел бы, чтобы вы вспомнили вот этот день, весь субботний день нашего Господа. Это суббота, вечер, но давайте вспомним, что произошло утром. Что произошло утром? Давайте немножко вспомним, что произошло днем. Господь исцелил тещу Петра. Днем в субботу он исцелил тещу Петра, нарушил уже раввинские законы. А утром, в субботу утром, он вошел в Капернаумскую синагогу, ну, достаточно неизвестным человеком. По крайней мере, не написано, что вокруг него была толпа, не сказано, что его теснили люди. Он вошел утром, в субботнем утром, в Капернаумскую синагогу, достаточно неизвестным человеком. И стал учить. Обычно начальники синагоги предлагали раввинам, они любили приезжих проповедников, и они восприняли Христа как одного из пришедших раввинов, и предлагали пришедшим раввинам учить, и они предложили Христу учить. Скорее всего, он и до этого уже учил в этой синагоге, но вот здесь ему еще раз предложили учить, и он учил. В синагоге проповедовал Слово Божие, и там был один человек, в котором был бес, в котором был демон. Этот человек был одержим бесом, бес жил в нем как в доме, он контролировал его голосовые связки, он контролировал его поведение. И когда зазвучало обличительное, живое Слово Божие, и все это было еще усилено присутствием личности Христа, то этот бес не мог молчать, он закричал. И Христос приказал этому бесу покинуть человека. И бес, как говорится, на прощание хлопнул дверью так сильно, как только мог. Он поверх этого человека посреди синагоги. И этот человек, сотрясаемый в таких конвульсиях был, он кричал, какой-то крик здесь описан. И демон оставил этого человека. И все люди, ошеломленные, потрясенные увиденным, они стали говорить о произошедшем, и в 28 стихе сказано: «И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее». Итак, еще утром Иисус пришел достаточно неизвестным человеком, или, ну, не таким уж популярным, и буквально за один день, субботним вечером, он стал очень-очень известным, очень популярным человеком. Согласитесь, это огромный рост популярности, такая мгновенная популярность, которая пришла ко Христу. И мы сегодня посмотрим, что Господь с этим делал, как Он себя вел в связи с этим. В различных литературных произведениях встречается поговорка, я думаю, вы слышали ее: «Огонь, вода и медные трубы». Огонь и вода описывают различные тяжелые испытания, страдания, борьбу, а словосочетание «медные трубы» описывает испытание успехом, популярностью, славой. И в каком-то смысле именно вот с таким испытанием в данный момент столкнулся Христос и его ученики. Кстати, казалось бы, по-человечески испытание страданиями, огонь, вода, вот это действительно трудно, да? Но испытание славой, успехом, казалось бы, такой пустяк. Однако в реальности порой бывает так, что именно последние испытания человеку труднее всего перенести. Подобные испытания, испытания успехом, славой, привели Соломона к отступничеству. Господь, как вы помните, обильно благословил Соломона, дал ему мудрость, богатство, необыкновенную популярность среди самых влиятельных мировых лидеров. 3 Царств 10, 23, 25. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью, и все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя дар в сосуды серебряные, сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, и коней, и мулов каждый год. В общем, Соломон был популярным, известным человеком настолько, насколько это вообще возможно. И вот это испытание известностью, популярностью, успехом, славой Соломон не перенес, не преодолел достойно. И здесь в 11 главе 3 Царств 4 стиха сказано: «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его». В общем, Соломон не пережил испытания, и стал он служить другим божествам, и делал мерзости. Он не пережил испытания благословенных дней, испытания успехом, известностью, популярностью. Многие великие люди не смогли пройти сквозь испытания медных труб. Но наш великий пастырь, наш великий пример, наш Господь Иисус смог. Смог. И мы увидим сегодня это. И мы будем видеть это постоянно на страницах Евангелия. Кстати, испытание успехом, популярностью стало действительно серьезной проблемой для учеников Господа. В 10 главе Евангелия от Луки описывается, как 70 учеников возвратились с миссии, на которую их посылал Господь. Господь дал им власть исцелять больных, изгонять бесов. И они возвратились с этой миссии и говорят: «И бесы нам повинуются». У них такая радость, у них такой восторг. Вот этот успех служения, можно сказать, вскружил им голову. Но Господь их сразу же приземлил и отрезвил. И Он говорит им, и Он сказал им: «Ну, вообще-то я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Здесь Он говорит о том, что видел большее, и здесь Он указывает на то, что неправильное отношение Люцифера к своей власти, к своему успеху, к своим возможностям уже однажды погубило вот такого великого ангела. И ученикам не стоило чрезмерно увлекаться своим успехом и своими благословениями, и своей популярностью. И также Господь сказал им: «Не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Радость служения. Представьте, простые рыбаки, галилеяне, они подходят к одержимым, изгоняют бесов. Вдруг больные исцеляются, они были очень рады. И, возможно, люди говорили: «Ах, какая власть, какое влияние!» И я думаю, что они сильно не скромничали в этот момент. И ученики были увлечены радостью от успеха в своем служении более, чем радостью своего спасения. И Господь говорит им: «Вы должны радоваться своему спасению более всего». Если бы Иисус не останавливал учеников вот в такие моменты, не отрезвлял их и не обличал их, то радость от успеха в служении, я думаю, сделала бы их совершенно неэффективными, неплодотворными, и они бы, я думаю, не стали бы такими эффективными служителями в будущем. Испытания медными трубами ученики бы точно не прошли. Кстати, испытание популярностью, несмотря на все эти уроки Писания, испытание популярностью очень часто становилось непреодолимым для многих церквей. Например, в IV веке церкви IV века действительно столкнулись с серьезной проблемой. После видимого обращения императора Константина гонения в Римской империи прекратились. И церковь вдруг неожиданно изгонимой стала государственной религией, стала популярной. Стать христианином было необходимо для того, чтобы сделать политическую карьеру, для того, чтобы быть уважаемым гражданином. Церковь стала популярной. Многие язычники устремились в церковь. Языческие храмы передавались церкви. Если раньше епископом, возможно, многие не хотели быть, потому что епископов убивали и сжигали, то теперь некоторые люди даже платили взятки для того, чтобы стать епископом. Церковь столкнулась с испытанием популярностью, и церковь стала на путь отступничества. Появились дорогостоящие одежды священников, появилось приписывание чудотворной силы останкам святых, появилось такое огромное количество частей креста, на котором якобы распят Господь, что этими частями можно было бы укрыть целую площадь. Церковь столкнулась с популярностью, с успехом внешним. Люди устремились с нее, ученичество в церкви упало. Не было возможности работать со всеми людьми. И это действительно стало проблемой. Пережить гонение для церкви оказалось легче, чем пережить испытание успехом, испытание благословенных дней. Когда я готовил эту проповедь, я думал, как это можно применить к большинству членов церкви. Как сделать это актуальным для вас? И я думал, ну это, наверное, самая неактуальная тема, о которой я говорил за последнее время. Но, тем не менее, эта тема есть в Писании, о ней нужно говорить. Я думаю, тема правильного отношения к Божьим благословениям может быть актуальным для нас следующим образом. Мы действительно сейчас, наша церковь переживает такое время некоторых Божьих благословений. Мы за последние несколько лет приняли 140 человек в нашу церковь. 100 перешли из других церквей, и 40 человек мы крестили. Мы имеем взаимоотношения со многими другими церквами. Мы постоянно получаем благодарственные письма от верующих, проживающих в разных частях нашей страны и даже за рубежом. Постоянно нас благодарят люди, которые слушают наши проповеди, читают наши книги и так далее. Буквально несколько дней назад мы получили письмо от пасторов нескольких церквей, которые расположены где-то за 3000 километров от нашего города, и они просят нас влиять на них, помогать им, поддерживать, проводить конференции, каким-то советом на них воздействовать позитивно. Через служение наших пастырей, их помощников, душепопечителей, многие люди меняются. Они приходят в нашу церковь, их жизни действительно меняются. Это благословение и радость. Люди подходят и благодарят пастырей, благодарят душепопечителей и так далее, и так далее. И в общем-то все это очень действительно прекрасно. Это милость Божия и это благословение. Испытания, связанные с гонениями, угрозой лжеучений, клеветой против пастырей, опасны и способны разрушить поместную общину. И со всем этим мы сталкивались и где-то даже продолжаем сталкиваться. Но не стоит недооценивать и испытания, связанные с благословенными днями. Когда Господь благословляет наше служение и служение церкви, то здесь также могут возникнуть различные искушения. Например, искушение, связанное с ленью. Нежеланием больше трудиться. Бог благословляет, дело развивается, и тот, кто работал раньше много, может сказать, ну, можно немножко расслабиться и можно немножко полениться. Может возникнуть искушение, связанное со стремлением просто к популярности любой ценой. Мы просто хотим быть известными, как это делают некоторые люди, и это очень печальное стремление. Там может возникнуть искушение, связанное с гордостью, самоуверенностью. О, мы такие умные, мы такие хорошие наставники, мы такие хорошие душепопечители, мы такие хорошие проповедники. И человек может забыть о своей бесконечной зависимости от Бога. Может возникнуть искушение, связанное с тем, что кто-то начнет стремиться к своим личным, эгоистичным, корыстным целям служения и не искать славы Божьей. Избежать всех этих ошибок мы можем, наблюдая за тем, как Иисус вел себя в момент особых благословений, в момент резко возрастающей популярности. Сегодняшняя проповедь так и называется: «Как поступать при возрастающей популярности служения». Давайте посмотрим на Христа. Давайте посмотрим на Его личность. Что Он делал, когда за один день Он вдруг из достаточно неизвестного человека стал одним из самых известных людей в Галилее? И это только было начало в каком-то смысле. Как поступать при возрастающей популярности служения? Во-первых, мы смотрим на Христа и учимся у Него. При возрастающей популярности служения продолжайте напряженно трудиться. Стих 32-34а. При возрастающей популярности служения продолжайте напряженно трудиться. 32-34а. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и Он исцелял многих, страдавших различными болезнями, и изгнал многих бесов. Молва о сверхъестественных способностях Христа очень быстро облетела Капернаум. Капернаум, кстати, был небольшой такой рыбацкий город, в котором жило, ну, совсем немного, несколько тысяч человек. Это, город — это громкое такое слово. Вообще-то это по нашим меркам деревня. Мы бы сказали сегодня глухая деревня. Но по тем временам населенных пунктов, таких как современные мегаполисы, не было, и это называли городом. Ну, в общем-то, это провинция Галилея, такая глухая деревня, рыбацкая деревня. И все в ней узнали о том, что в доме Симона и Андрея находится удивительный человек, способный совершать чудеса, изгонять бесов и исцелять. Но никто не приходил ко Христу до захода солнца, как сказано здесь, только при наступлении вечера, когда заходило солнце. Почему? Почему они не устремились раньше? Что их сдерживало? Дело в том, что простые люди соблюдали субботу. Суббота, день покоя, начиналась с заходом солнца в пятницу и заканчивалась с заходом солнца в субботу. Вот все это время считалось днем покоя. И их пастыри, их раввины, их учители учили их с самого детства тому, что по субботам лечиться запрещено. Говоря современным языком, по субботам может работать только реанимационное отделение, в котором сохраняют жизнь умирающим до следующего дня, чтобы начать их лечить. Только тот, кто умирает, ему можно было оказать помощь такую, чтобы не улучшить его положение, а только стабилизировать. Любая другая медицинская помощь была запрещена. Конечно же, нельзя было носить тяжести, носилки с больными нести. Это ни в коем случае было нельзя. Так их учили. Они, конечно, запрещали носить протезы инвалидам и так далее. В общем, лечиться по субботам было запрещено. Это злая законническая лжерелигия. И одна из проповедей будет посвящена этой теме. Я рассматриваю Евангелие от Марка немножко вперед, и там мы увидим, что лжерелигия, законническая лжерелигия, она всегда жестокая, и она немилосердная к людям. В ней есть ненависть и злоба, и безразличие к страданиям людей. Это всегда черта лжерелигии. И истинная религия благодати, которая является представитель Христос, она всегда милосердна, и в ней есть любовь и сострадание. Итак, люди, ограниченные пастырями, лже-пастырями, представителями лже-религии, злой, жестокой, законнической религии, отступнического иудаизма, не разрешали исцелять по субботам. Христос, представитель религии благодати, уже исцелил двоих, одного одержимого и тещу Петра, и Он готов продолжать исцеление. И когда ограничение, наложенное на людей лже-пастырями, закончилось, солнце зашло, люди пошли, я думаю, некоторые побежали, некоторых вели, некоторых несли на носилках к дому Симона и Андрея, в котором находился тот, кто может помочь, тот, кто может исцелить. Приносили к нему всех больных, бесноватых, и весь город собрался к дверям. Весь город. Это в каком-то смысле, можно понимать почти буквально. Может быть, несколько тысяч человек и пришли. И пришли. У них не было развлекательной субботней программы по телевидению. Вот. Они не смотрели там, им делать было нечего, не было у них спортивных состязаний каких-то, не было электричества, поэтому они пошли, это стоило, чтобы посмотреть. Я думаю, возможно, почти все, кто мог ходить, пришли. Они дождались захода солнца и пришли. Представьте, какую картину увидел Иисус у дверей дома Симона и Андрея. Множество страдающих людей в вечерних сумерках, среди них их близкие, знакомые, да и просто любопытные. Вероятно, некоторые из них с факелами, потому что другого освещения, кроме как природного, не существовало. Так Иисус, обратите внимание, какой он день провел? Тяжелый день провел. Это битва с темными силами в синагоге. Только он выходит из синагоги, здесь опять последствия греха, больная теща, он исцеляет ее. Я думаю, что весь этот день он беседовал, общался, вразумлял, наставлял людей. Это был тяжелый день, и вечер уже нужно отдохнуть, и он выходит и видит эту огромную толпу несчастных людей, любопытных, зевак и несчастных, одержимых, бесноватых, больных. Что он делает? Он бы мог сказать: вы знаете, приходите завтра. Тяжелый день такой. Приходите завтра, я вам помогу. Но он тут же включается в работу. Он продолжает напряженно трудиться. Он видит, как он стал популярен, как он стал известен, что все пришли. И он продолжает напряженно трудиться. И он исцелил многих страдающих различными болезнями, изгнал многих бесов. Он не сказал: на сегодня исцелений достаточно, приходите завтра. Он не сказал, он продолжил напряженно работать. Это хороший урок для нас. Если люди нуждаются в вас, если люди обращаются к вам с просьбой, если они благодарят вас, продолжайте напряженно трудиться. Не останавливайтесь на достигнутом. Печально, но некоторые служители, достигнув какого-то внешнего успеха в служении, перестают напряженно трудиться. Они уже не так тщательно готовят проповеди, как раньше. Один брат говорит: я просто иду по накатанному. Мне не нужно готовиться теперь. Или уже не так усердно читают Писание. Или уже не так усердно молятся. В общем, внешнее благословение, успех лишают труда. Такому, знаете, посвященному отношению к труду на ниве Божьей. И человек просто стремится к размышлениям об отдыхе, развлечениях и личном комфорте, и это неправильно. Если Бог благословляет ваше личное служение, служение по местной церкви, продолжайте напряженно трудиться. Не стоит останавливаться на достигнутом и почивать на лаврах. Любите людей, служите им, не пренебрегайте их нуждами. Итак, первое, что необходимо делать при возрастающей популярности служения, продолжайте напряженно трудиться. Второе. Во-вторых, при возрастающей популярности служения не стремитесь к известности любой ценой. Стих 34б. И не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Обычно, когда одержимый человек встречался со Христом, он кричал и говорил, здесь 23 стих, 24, он говорил: что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, Святой Божий. Обычно бесы кричали, и они давали рекламу Христу. И Христос никогда это не одобрял, но здесь в синагоге он еще как бы не успел запретить. Он запретил после того, как бес эту рекламу сделал. Здесь же, в данном случае, когда вот эта вся толпа собралась, он запрещал раньше, чем бесы успевали прорекламировать его служение. Он не позволял им говорить, что они знают, что он Христос. Иисус не хотел популярности любой ценой. Я думаю, ученики были бы довольны любой популярности. Их стремления, помните какие? Царство, власть, влияние, деньги, положение. Вот к чему они на тот момент стремились. Они ожидали земного царства Христа. И если уж бесы будут кричать, пусть хоть бесы кричат. Христос запрещает, и Он не хочет этой рекламы. Почему? Но здесь несколько причин. Основная, скорее всего, 3 глава, стих 22, связана с тем, что Христа и так обвиняли в том, что Он действует силой сатаны. Христа обвиняли в связи с бесами, с демонами, с сатаной. И Он не хотел этой рекламы, Он не хотел поддерживать этот обман. Другая дополнительная точка зрения, которую услышал недавно, вообще почему Христос запрещал говорить не только бесам, но и людям. Даже здесь мы видим в 44 стихе, когда Он исцелил прокаженного, Он также запрещил ему свидетельствовать. Еще почему Христос запрещал? Просто Евангелие еще было не завершено. Евангельская весть хронологически, исторически еще не отобразилась в его жизни. Он еще не пошел на крест, не умер, не воскрес. И так как Евангелие еще было не завершено, еще было не время для того, чтобы привлекать толпы народа к нему, просто, может быть, считая его великим чудотворцем. Но он хотел завершить Евангелие и утвердить ясно, что он не чудотворец, он не просто врач, он жертвенный агнец, он искупитель. Итак, бесы готовы провозгласить его Сыном Божьим, фарисеи не готовы. Интересный контраст, правда? Они противятся этому, они не согласны. Бесы готовы, но Сын Божий отказывается от их рекламы, потому что он не стремится к популярности любой ценой. Это очень контрастирует с современной культурой. В современном мире люди стремятся быть популярными любой ценой. Не так ли? Некоторые звезды спорта, политики, они специально какие-то свои интимные вещи открывают, они специально какие-то скандалы провоцируют, чтобы только стать известными. Наш Господь был совершенно не таким. Он не запрещал, как я уже сказал, не только бесам, но и людям говорить о том, что они знают, кто Он, что Он Сын Божий. И это хороший урок современным христианам, может быть, пасторам, служителям, которые порой стремятся к популярности любой ценой. Одни стремятся к популярности, увлекаясь политикой. Я беседовал недавно со служителями с Украины, и они говорят о том, что многие пасторы увлекаются политикой, баллотируются в депутаты и даже в правительстве работают. Может быть, в этом есть какая-то положительная черта, в том смысле, если это просто как их работа. Но, в общем-то, это не дело церкви, политика. И поэтому мы должны быть просто законопослушными гражданами, но пытаться изменить мир политическими рычагами – это просто не наше призвание. И если мы думаем, просто стремимся к политической какой-то известности, то это можно расценить как стремление к популярности, в принципе, неугодное Богу. Другие стремятся к популярности, используя человекоцентричные методы евангелизма. Я также беседовал с одним служителем, очень известным, который приглашает людей в церковь самыми странными способами. Вот один из современных способов, таких последних способов, это устраивать вечера памяти каких-то известных актеров. Владимира Высоцкого, Виктора Цоя в церкви или, может быть, в арендуемом помещении устраивается вечер памяти, туда приглашаются неверующие, а потом как-то они пытаются их еще евангелизировать. Это, конечно, очень странные методы. И это действительно стремление к популярности любой ценой. И, конечно, это не угодно Богу. Конечно, это неправильно. Это не тот метод. Кто-то стремится к популярности, участвуя в экуменических проектах, объединяясь с людьми, которые называются христианами, но не держатся Евангелия благодати, заместительной смерти Христа. Это тоже стремление к популярности любой ценой. И здесь действие Христа – хороший урок, отрезвляющий урок для всех тех, кто пытается стать известным неправильными методами. Более того, мы даже не должны стремиться к известности правильными методами. Это вообще мы должны просто жить, проповедовать истину и доверить свои результаты Богу, не так ли? Но неправильными методами это вообще странно. Задача жить благочестиво, верно проповедовать Слово. Вот за это мы ответственны. А за свою известность или неизвестность человек Божьей ответственности не несет. Это в руках провидения, и мы точно знаем, что если мы и будем известны, то только для тех, кто любит истину, для возрожденных. Если мы популярны среди неверующих, нам надо покаяться и стать верующими. И тогда мы будем непопулярными среди неверующих. Не так ли? Верующие могут быть известны и любимы, и принимаемы только детьми Божьими. Дети сатаны ненавидят проповедников истины и стремятся быть любимыми среди детей сатаны. Это очень странная стратегия ведения духовной борьбы, о которой Библия ничего не сообщает. Это был второй пункт, второй момент, на котором мы остановились. При возрастающей популярности служения Христос не стремился к известности любой ценой. Он продолжал напряженно трудиться и не стремился к известности любой ценой. В-третьих, при возрастающей популярности служения проявляйте зависимость от Бога, стих 35, или демонстрируйте, осознавайте свою зависимость от Бога, стих 35. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Интересно, вы вставали очень рано когда-нибудь? Когда еще темно, и Христос, вот представьте, вы встаете, еще темно, темно, еще не рассвело, но вы встали. Это трудно, согласитесь, это достаточно трудно, встать так рано. Я думаю, что если вы вставали так рано, то помимо того, что если у вас есть ребенок, и это просто норма жизни, в каких-то других случаях, то это какое-то должно быть значимое событие. Вы, может быть, куда-то собирались уехать или кого-то встретить, или что-то случилось, чтобы встать так рано, до рассвета. И Христос здесь встал весьма рано, в оригинале до рассвета, приблизительно в 4 часа утра. Но, казалось бы, зачем Он встал? Что, ангел должен посетить Его и передать Ему какое-то послание? Зачем Он встал? Он встал просто помолиться. Если кто-то в вашей семье встанет в 4 часа утра, и вы спросите, ты зачем встал? Просто помолиться. Какая будет ваша реакция? Ты что, не мог днем помолиться? Ты нормальный? Это огромная любовь к Отцу. Это вот понимание вот этой сладости, близкого общения с Ним. И Сын Божий, ему ж вообще не надо вставать, чтобы молиться, да? Он же сам Бог. Тем более, такой тяжелый день он прожил, такой напряженный день. Исцеление, изгнание беса в синагоге, исцеление тещи, общение, потом исцеление, всех исцелил. Пока всех не исцелил, день у него не закончился. Я думаю, он почти не спал. Может быть, он лег, может быть, нет, я не знаю. Но в 4 часа он уже до рассвета, он уже ищет уединенного места. Кстати, его было не так просто найти, потому что Галилея была густонаселенным районом, и люди вставали так же рано, на работу вставали рано, с восходом солнца, пока еще, может быть, не очень жарко. Но Христос встал, видимо, еще раньше, чтобы уединиться. Обычно это можно было сделать на каком-то холме, поросшем растительностью, зеленью. Скорее всего, он зашел на какой-то холм и уединился там очень-очень рано. Зачем тебе уединяться? Чудеса ж умеешь творить. Мудростью обладаешь совершенной. Популярен до максимума. Ну, поспи. Он встает и идет на этот холм и молится там Отцу и общается с Ним. И это не долг. Это не долг. Это наслаждение. Я бы даже сказал, он идет на эту возвышенность и наслаждается общением с Отцом, потому что он любит Отца, потому что он осознает свою зависимость с Отцом, от Отца. Он так ценит свои отношения с Отцом. Это хороший урок, хороший призыв для всех нас осознавать постоянно свою зависимость от Бога. Чем более гордым и независимым является человек, тем меньше он молится. А зачем молиться, если все достигается при помощи простых человеческих усилий? Главный враг молитвенной жизни – гордость. И когда мы в Евангелиях видим молитвенное служение Христа, ночи, которые Он проводил в молитве, это всегда укор для всех верующих, которые забывают о своей зависимости от Бога и пренебрегают молитвой. Молитесь как можно чаще. Даже если люди благодарят вас за ваше служение, молятся о вас, молитесь. Помните, вы зависимы, вы так уязвимы, вы так слабы. Вы постоянно нуждаетесь в Нем, в Боге, в Отце, в Его благодати, в Его милости, в Его поддержке. Даже занимаясь душепопечением, душепопечительством, наставляя кого-то, молитесь вместе с опекаемым. И этим вы покажете ему, что зависите от Бога и не связываете его изменения с остротой своего ума или знаниями, или богатым жизненным опытом, а надеетесь только на преобразующее действие благодати. Также следует молиться с детьми, демонстрируя этим, что их спасение, их рост в освящении не в вашей руке, а в руке Бога, и зависит от Его милости. И вы хотя и выполняете свою ответственность, но просите Его, чтобы Он совершил сверхъестественное действие, изменил их сердца. Наша молитвенная жизнь должна свидетельствовать о том, что мы зависимы. Мы слабы, уязвимы, зависимы от Отца. И люди очень часто забывают об этом. Особенно, когда что-то получается. Не только в служении, может быть, даже в бизнесе, в вашей работе. Что-то получается, и вдруг уже, может быть, молиться так сильно и не надо. Может быть, вы молились, чтобы выйти замуж, и теперь вы выходите, и вы уже не помните, когда вы последний раз молились. Все получается, все в моих руках. Жизнь идет, как мне нужно. Или вы молились о том, чтобы Бог благословил ваш труд, вашу работу. И теперь, когда Бог благословил, вы думаете, все, я независим, я могу, я управляю. И нужно здесь учиться у Христа осознанию постоянной зависимости от Бога, постоянной нужды в Нем. Итак, Христос учит нас при возрастающей популярности служения продолжать напряженную работу, не стремиться к известности, осознавать свою зависимость. Четвертое. В-четвертых, при возрастающей популярности служения будьте посвящены целям Бога. Стих 36-39. Это интересно. Смотрите, поведение Петра. Здесь он впервые начинает лидировать. Это первое свидетельство о лидерских качествах Петра. Вы понимаете их мышление, да? Понимаете, что они ждут земного царства, и они видят, все идет как надо, ага, он уже популярен, он на пике популярности. Если так дело пойдет, очень быстро наступит тысячелетнее царство, а кто будет помогать в этом царстве? Ну, конечно же, мы, самые близкие люди, на кого ему еще опереться? Все идет как нужно, все хорошо. И вдруг, утром проснувшись, Петр, Симон, будущий Петр, не видит Спасителя. Это очень странно. И он вместе с другими учениками, Андреем, Иаковом и Иоанном, они начинают поиски. И он, давайте прочитаем с 36-39. «Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, все ищут тебя». Он говорит им, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах по всей Галилее и изгонял бесов. Возможно, услышав о ночном вечернем исцелении, люди пришли из других каких-то населенных пунктов. И Петр утром увидел, как многие ищут Иисуса, и его нет. И он пошел, и это были напряженные поиски. Где-то он находит его, возможно, на холме, вот там, скрытого за растительностью в уединенной молитве. И он говорит, все ищут тебя. И здесь идея такая, что ты на пике популярности, иди к людям, пользуйся ей. Почему ты спрятался? Это странно, это нелогично, это нерационально. Был ли Петр посвящен целям Бога? Хотел ли Петр, чтобы проповедовалось Евангелие? Понимал ли он, что Христу нужно умереть на кресте? Этого он точно не понимал. И Иисус здесь его возвращает к реальности, если хотите. Он говорит, что наша задача не возвращаться туда, где мы были, а идти дальше и проповедовать Слово, проповедовать истину, чтобы больше людей узнали истину. Господь не стремится к земным целям, к земному успеху, комфорту, человеческому признанию. Поэтому Он и покинул Капернаум и устремился навстречу сложному служению, наполненному конфликтами с фарисеями и закончившемуся крестной смертью. Согласитесь, если бы Христос стремился к тем же целям, к которым стремился Петр, Он бы мгновенно с Его мудростью, с Его чудесами, с Его влиянием, Он мгновенно стал первым президентом Израиля. Мгновенно, царем. Мгновенно. А может быть, через короткое время захватил всю Римскую империю. Если бы хотел, правда? Точно, для него это не проблема была. Просто его цели не были связаны с земной властью, с земным богатством. Он пришел совсем для других целей. Он преследовал цели Бога. Петр преследует человеческие цели, Спаситель преследует цели Бога. И отсюда это непонимание, и отсюда это недоразумение. Все ищут тебя. Где ты? Почему ты прячешься? Это нелогично. Ты на пике популярности, пользуйся ей. И для нас здесь также урок. Мы не должны стремиться к своим эгоистичным человеческим целям. Мы должны искать цели Бога. Его планы, Его слава – вот что нас должно беспокоить. Ищете ли вы целей Бога? Живете ли вы ради Его славы? Чем занято ваше сознание на протяжении всей недели? Иногда служители, определяющие место своего труда, определяют место своего труда размером заработной платы, комфортом и безопасностью своего проживания в той или иной местности. Это говорит о том, что они руководствуются в первую очередь не целями Бога, а своими просто человеческими интересами. Среди разных испытаний, с которыми сталкивается христианин, служитель Христа, как я уже сказал, могут быть не только гонения, не только страдания, не только отсутствие видимых результатов, но и испытание успехом, возрастающей популярностью. И я бы не хотел, чтобы кто-то из нас недооценивал опасность этих испытаний. Для того, чтобы избежать многих опасностей, гордости, лени, расслабленности, нам необходимо брать пример со Христа, продолжать напряженно трудиться, не стремиться к известности какой-то, вообще забыть эту идею, проявлять свою зависимость от Бога и искать только Его целей и Его славы. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!